Стивен Кинг. Летний гром. Пока с Гэндальфом все было нормально, Робинсону тоже было нормально. Нормально не в смысле «все хорошо», а в смысле «жить можно». Он до сих пор просыпался посреди ночи и нередко в слезах, вырываясь из снов таких ярких, в которых Диана с Эллен были живы. Но когда он брал Гэндальфа с одеяла в углу и укладывал к себе на кровать, обычно ему удавалось заснуть снова. Самому Гэндальфу было вообще все равно, где спать. Если Робинсон клал его рядом с собой, Гэндальф нисколечко не противился. Ему было тепло, сухо и безопасно. Его спасли и приютили, и больше его ничто не волновало. Теперь, когда рядом был кто-то, живая душа, нуждавшаяся в заботе, стала как-то полегче. Робинсон съездил в универмаг в 5 милях от дома по шоссе номер 19. Гэндальф сидел на переднем сиденье, уши торчком, глаза горят, и набрал упаковок собачьего корма. Магазин был заброшен и, конечно, разграблен, но никто не польстился на Эл-Канубу. После 6 июня людям стало не до домашних питомцев, так рассудил Робинсон. Больше они никуда не выезжали. Оставались в доме у озера. Еды было много, и в кладовой рядом с кухней, и в погребе. Робинсон часто шутил насчет запасливости Дианы, мол, она прямо готовится к апокалипсису. Но в конечном итоге шутки обернулись против него самого. Против них обоих на самом деле, потому что Диана уж точно не предполагала, что когда грянет апокалипсис, она окажется в Бостоне, куда она поехала вместе с дочерью узнавать насчет поступления в колледж Эмерсон. Запасов еды было столько, что ему одному хватит до конца жизни. Робинсон в этом не сомневался. Тимлин сказал, что все они обречены. Если так, то обреченность была красивой. Погода стояла чудесная, солнечная и теплая. Раньше, в летние месяцы, озеро Покамтак гудело от моторных лодок и аквабайков. Старожилы ворчали, что они губят рыбу. Но этим летом на озере было тихо, если не принимать в расчет крики гагар. Но и тех с каждым днем становилось все меньше и меньше, и их крики звучали все реже и реже. Сперва Робинсон думал, что это всего лишь игра его воображения, пораженного горем, точно так же, как и все остальные детали его мыслительного аппарата. Но Тимлин уверил его, что ему это не чудится. Все так и есть.
«Разве ты не заметил, что в лесу почти не осталось птиц? Гаечки не щебечут по утрам, вороны не каркают в полдень. К сентябрю и гагар не останется. Вымрут, как те идиоты, которые все это сотворили. Рыбы продержатся чуть дольше, но в конечном итоге они тоже погибнут, как олени, кролики и бурундуки».
С этим, конечно же, не поспоришь. Робинсон видел у озера почти дюжину мертвых оленей и еще нескольких у шоссе номер 19, когда они с Гэндальфом ездили в магазин, где раньше у входа висела реклама. «Вермонтский сыр и сироп. Покупаем здесь». Теперь же она валялась надписью вниз на пустующей автозаправке, где уже давно нет бензина. Но самый большой мор животных случился в лесу, когда ветер дул с востока в сторону озера, а не прочь от него. Вонь стояла неимоверная. Теплая погода только усугубляла положение, и Робинсон однажды высказался в том смысле, что ядерной зимы что-то не видать.
«Еще придет, не беспокойся»,
— сказал Тимлин, сидя в своем кресле-качалке и глядя на пятнистый закат в кронах деревьев.
«Земля еще поглощает удар. К тому же из последних известий мы знаем, что южное полушарие, не говоря уж о большей части Азии, затянуто сплошной облачностью. И, возможно, уже навсегда. Наслаждайся безоблачным небом и солнцем, Питер. Радуйся, пока есть возможность».
Как будто его сейчас могло что-то радовать. Они с Дианой собирались поехать в Англию. Их первый долгий совместный отпуск после свадебного путешествия, когда Эллен поступит в университет. «Эллен», — подумал он. Его дочь, которая только-только пришла в себя после разрыва с ее первым, настоящим бойфрендом и снова начала улыбаться. В это прекрасное постапокалиптическое лето Робинсон каждый день прикреплял поводок к ошейнику Гэндальфа. Он понятия не имел, как звали пса до 6 июня. Тот явился к нему в ошейнике, на котором висел только жетон о прививке, сделанный в штате Массачусетс. И они шли на прогулку. 2 мили до весьма недешевого пансионата, где сейчас остался один, единственный обитатель — Говард Тимлин. Диана однажды назвала эту дорогу раем для ландшафтных фотографов. Большая ее часть проходила по обрывистому берегу озера, за которым милях в 40 виднелся Нью-Йорк. Там был один очень крутой поворот, рядом с которым даже поставили знак: «Водитель, следи за дорогой». Разумеется, дети, приезжавшие сюда на лето, окрестили его поворотом мертвеца. Лесные просторы. До конца света это был частный и весьма недешевый пансионат. Располагались примерно в миле от поворота. В главном здании, отделанном диким камнем, когда-то работал ресторан с потрясающим видом из окон, 5-звездочным шеф-поваром и пивным буфетом, укомплектованным 1000 сортами пива.
«Большинство из них пить невозможно», — сказал Тимлин. «Уж поверь мне на слово».
Вокруг главного корпуса на отдельных лесистых участках располагалось 2 дюжины живописных коттеджей. Некоторыми из них владели крупные корпорации до того, как 6 июня положило конец любым корпорациям. В начале лета большинство коттеджей пустовало, и в безумные дни, что последовали за 6 июня, те немногие отдыхающие, что успели приехать в лесные просторы, сбежали в Канаду, где, по слухам, не было радиации. Тогда еще оставался бензин, и можно было сбежать. Владельцы лесных просторов Джордж и Эллен Бенсон остались. Остался и Тимлин, который был разведен и бездетен, то есть оплакивать ему было некого, и он хорошо понимал, что история о Канаде наверняка не болится. Потом в начале июля Бенсоны приняли снотворное и улеглись в постель под Бетховена, который звучал на проигрывателе, работавшем от батареек. Тимлин остался один.
«Все, что ты видишь, мое», — сказал он Робинсону, сделав широкий жест рукой. «И когда-нибудь станет твоим, сынок».
Во время этих ежедневных прогулок в лесные просторы Робинсону становилось чуть-чуть полегче. Его горе и ощущение полной растерянности слегка унимались. Яркий солнечный свет зачаровывал. Гэндальф обнюхивал каждый куст и пытался пометить их все. Он храбро лаял, когда из леса доносились какие-то звуки. Правда, при этом он старался держаться поближе к Робинсону. Поводок нужен был исключительно из-за мертвых белок и бурундуков. Гэндальф не пытался их метить, он пытался их съесть. Дорога, ведущая к лесным просторам, была ответвлением проселочной дороги, где стоял дом Робинсона и где он теперь жил один. Когда-то дорогу к пансионату закрывали ворота, охраняющие проход от любопытствующих зевак и нищебродов вроде него самого. Но сейчас ворота уже не запирались. Около полумили дорога велась по лесу, где косой тусклый свет, проникавший сквозь кроны деревьев, казался почти таким же древним, как вековые сосны и ели. Потом она огибала 4 теннисных корта и поле для гольфа и заворачивала за конюшню, где лошади теперь лежали мертвыми в своих стойлах. Коттедж Тимлина располагался на дальней, по отношению к главному зданию, оконечности территории. Скромный домишко с 4 спальнями, 4 ваннами, джакузи и собственной сауной. «Зачем тебе 4 спальни, если ты живешь один?» — однажды спросил Робинсон.
«Мне самому столько не надо»,
— ответил Тимлин.
«И никогда не было надо. Но здесь все коттеджи на 4 спальни. Кроме наперстянки, тысячелистника и лаванды, там спален 5. А у лаванды еще и дорожка для боулинга со всеми удобствами. Но когда я ездил сюда ребенком с родителями, у нас туалет был на улице. Честное слово».
Когда приходили Робинсон с Гэндальфом, Тимлин обычно сидел в кресле-качалке на широкой открытой веранде своего коттеджа под названием «Вероника». Читал книгу или слушал музыку на айпаде. Робинсон спускал Гэндальфа с поводка, и пес, обычная дворняга без каких-либо узнаваемых признаков породы, не считая явных ушей спаниеля, мчался вверх по ступенькам, чтобы получить причитавшуюся ему порцию ласки. Погладив Гэндальфа, Тимлин легонько тянул его за серо-белую шерсть в разных местах, и, убедившись, что шерсть сидит крепко и проплешин нет, всегда говорил одно и то же.
«Замечательно».
В тот погожий денек в середине августа Гэндальф поднялся на веранду лишь на пару секунд. Быстро обнюхал ноги Тимлина и тут же спустился с крыльца и побежал в лес. Тимлин поприветствовал Робинсона, подняв руку ладонью вперед, как индеец из старого фильма. Робинсон ответил тем же.
«Пиво будешь?»
— спросил Тимлин.
«Холодное. Только что вытащил его из озера».
«Сегодня опять что-нибудь вроде старого пердуна или зеленого змея?»
«Ни то, ни другое. В чулане нашелся ящик Будвайзера. Король всех пив, как ты, наверное, знаешь. Я его экспроприировал».
«В таком случае с удовольствием выпью». Тимлин поднялся кряхтя и пошел в дом, с трудом переставляя ноги. Артрит совершил внезапное вероломное нападение на его бедра, объяснил он Робинсону, и, не останавливаясь на достигнутом, решил предъявить права и на лодыжки. Робинсон никогда не спрашивал, сколько Тимлину лет. С виду лет 75. Его худощавое тело давало все основания предположить, что старик в свое время следил за собой и занимался спортом, но сейчас он уже терял форму. Сам Робинсон был в прекрасной физической форме, никогда в жизни он не чувствовал себя лучше. И в этом-то и заключалась злая ирония судьбы, если учесть, что у него не осталось почти ничего, ради чего стоит жить. Тимлину он точно не нужен, хотя тот всегда принимает его радушно. В это странно прекрасное лето он нужен только Гэндальфу. И это нормально, потому что пока достаточно и Гэндальфа. «Просто парень и его пес», — подумал он. Упомянутый пес явился из леса в середине июня. Тощий и грязный, с репьями в шерсти и с глубокой царапиной на морде. Робинсон лежал в гостевой спальне, потому что не мог спать в постели, которую они делили с Дианой. Страдая бессонницей из-за своего горя и глубокой депрессии, осознавая, что он медленно, но верно склоняется к тому, чтобы сдаться и покончить с этой жизнью. Еще пару недель назад он назвал бы подобный подход проявлением трусости, но с тех пор он узнал несколько неоспоримых фактов. Боль не проходит. Скорбь не проходит. К тому же жить ему в любом случае осталось недолго. Чтобы это понять, достаточно просто вдохнуть запах животных, разлагающихся в лесу. Он услышал, как кто-то скребется в дверь, и сначала подумал, что это может быть человек или медведь, почуявший запах еды, хранившийся в доме. Тогда генератор еще работал, и горели садовые фонари, освещавшие двор. И когда Робинсон выглянул в окно, он увидел маленькую серую собачку. Она то скреблась в дверь, то пыталась улечься на крыльце. Когда Робинсон открыл дверь, собачка сперва отшатнулась, прижав уши к голове и поджав хвост. «Давай, заходи», — сказал Робинсон. «И быстрее, а то комаров напустишь». Он налил в миску воды, и песик принялся жадно лакать. Потом Робинсон открыл банку консервированного рагу с солониной и прибуда съел все подчистую. После импровизированной трапезы Робинсон попытался его погладить, надеясь, что пес его не укусит. Пес его не укусил, а облизнул ему руку. «Будешь Гэндальфом», — сказал Робинсон. «Гэндальфом серым». А потом разрыдался. Он пытался сказать себе, что смешон со своими слезами, но он не был смешным. В конце концов, пес – живая душа. Робинсон был уже не один в доме.
«Так что там с твоим мотоциклом?» – спросил Тимлин.
Они открыли по второй банке пива. Когда Робинсон допьет эту банку, они с Гэндальфом начнут собираться домой. Путь был не близкий, как-никак 2 мили. Робинсон хотел выйти пораньше, с наступлением сумерек начинали зверствовать комары. «Если Тимлин прав, — подумал он, — то взамен кротких землю унаследует кровопийц, при условии, что на земле вообще останется кровь для питья». «Аккумулятор сдох», — сказал Робинсон. «А потом жена взяла с меня слово, что я продам мотоцикл, когда мне исполнится 50. Она говорила, что после 50 реакция уже не та, чтобы гонять на мотоцикле».
«И когда тебе исполняется 50?
«На будущий год», — ответил Робинсон. И я рассмеялся над этой нелепой мыслью.
«Утром у меня выпал зуб»,
— сказал Тимлин.
«Может быть, в моем возрасте это нормально, но...»
«А крови нет, когда ходишь в сортир?» Тимлин – почетный профессор, который вплоть до прошлого года вел семинары по американской истории в Принстонском университете. Говорил ему, что это один из первых признаков прогрессирующего радиационного заражения. А уж он-то знал побольше, чем Робинсон. Робинсон же знал только то, что его жена с дочерью были в Бостоне, когда яростные мирные переговоры в Женеве докатились до ядерной вспышки 5 июня. И жена с дочерью все еще были в Бостоне на следующий день, когда мир покончил с собой. Почти все восточное побережье от Хартфорда до Майами выгорело дотла.
«Сошлюсь на 5-ю поправку и промолчу», — сказал Тимлин. «А вот и твой песик вернулся. Кстати, проверим у лапы, а то он прихрамывает. Кажется, задняя левая».
Они не нашли ни одной занозы в лапах Гэндальфа. Но когда Тимлин легонько потянул его за шерсть на крестце, оттуда вырвался целый клок. Гэндальф, похоже, ничего и не почувствовал.
«Нехорошо»,
— сказал Тимлин. «Может быть, это чесотка», — сказал Робинсон. «Или стресс. У собак так бывает. Шерсть вылезает при стрессе».
«Может быть».
Тимлин смотрел на запад, на дальнюю сторону озера.
«Сегодня будет красивый закат. Хотя, конечно, они теперь все красивые. Как в 1883-м, когда извергся Крокотау. Только сейчас рвануло на 10 тысяч Крокотау».
Он наклонился и погладил Гэндальфа по голове. «Индия и Пакистан», — сказал Робинсон. Тимлин выпрямился.
«Ну да. А потом всем остальным тоже пришлось поучаствовать. Даже у чеченцев была парочка бомб, которые они привезли в Москву в багажниках пикапов. Как будто весь мир сознательно позабыл, у скольких стран и группировок, черт, группировок, были эти дуры».
«И на что эти дуры способны?» — добавил Робинсон. Тимлин кивнул.
«И это тоже. Мы слишком сильно переживали за лимит государственного долга, а наши заокеанские друзья бросали все силы на то, чтобы запретить детские конкурсы красоты и поддержать евро».
«Ты уверен, что в Канаде тоже все заражено?»
«Все дело в степени заражения, как мне кажется. В Вермонте почище, чем в окрестностях Нью-Йорка, а в Канаде, возможно, почище, чем в Вермонте. Но скоро дойдет и туда. Плюс к тому большинство из тех, кто сбежал в Канаду, они уже заражены. Заражены смертью. Хочешь еще пива?»
«Да нет, я, пожалуй, пойду». Робинсон поднялся на ноги. «Айда, Гэндальф, пора сжечь немного калорий».
«Завтра увидимся?»
«Быть может, после обеда. Утром у меня дела».
«Что за дела, можно спросить?»
«Надо съездить в Беннингтон, пока у меня в баке еще есть бензин». Тимлин приподнял брови. «Хочу посмотреть, нет ли там аккумуляторов для мотоциклов». Гэндальф самостоятельно доковылял до поворота мертвеца, хотя с каждой минутой его хромота усиливалась. Когда они добрались до поворота, пес просто уселся на землю, словно готовясь смотреть на кипящий закат, отражавшийся в озере. Закат был ярко-оранжевым, пронизанным артериями темно-красного цвета. Гэндальф скулил и лизал свою левую заднюю лапу. Робинсон сел рядом с ним. Но когда первый отряд комаров вызвал массированное подкрепление, он подхватил Гэндальфа на руки и пошел дальше. Когда они добрались до дома, руки у Робинсона дрожали, а плечи болели. Если бы Гэндальф весил фунтов на 10 больше или хотя бы на 5, Робинсон вряд ли смог бы его дотащить. Голова тоже разболелась. То ли из-за жары, то ли из-за второй банки пива, то ли подействовали оба фактора. Трехполосная дорога, спускавшаяся к его дому, тонула в сумраке, и сам дом был темным. Электрогенератор испустил дух еще несколько недель назад. Закат уже догорал, небо стало похоже на тусклый багровый синяк. Робинсон поднялся на крыльцо и положил Гэндальфа на пол, чтобы открыть дверь. «Давай, малыш, заходи», — сказал он. Гэндальф попробовал встать, но быстро сдался. Когда Робинсон наклонился, чтобы снова подхватить его на руки, Гэндальф попробовал еще раз. Он даже сумел переступить через порог, но тут же свалился на бок, тяжело дыша. На стене над ними висело 2 дюжины фотографий людей, которых любил Робинсон. И все они были, наверное, уже мертвы. Он больше не мог даже набрать номера Дианы и Эллен, чтобы послушать записи их голосов на автоответчике. Его собственный телефон сдох вскоре после электрогенератора. Но еще прежде вся мобильная связь отключилась. Он достал из кладовки бутылку питьевой воды, наполнил миску Гэндальфа и насыпал ему сухого собачьего корма. Гэндальф немного попил, но есть не стал. Когда Робинсон присел на корточки, чтобы погладить пса, шерсть у него на животе вылезала клоками. «Боже, как быстро!» — подумал Робинсон. Еще утром с ним все было нормально. Робинсон взял фонарик и пошел в пристройку за домом. На озере закричала Гагара, одна-единственная. Мотоцикл был накрыт куском брезента. Робинсон бросил брезент и провел лучом фонарика вдоль сверкающего корпуса мотоцикла. Фэт Боб, 2014 года выпуска. То есть ему уже несколько лет, но пробег был небольшим. Те времена, когда Робинсон наезжал по 4-5 тысяч миль с мая по октябрь, давно миновали. Но Боб все равно оставался мотоциклом мечты. Пусть даже эти мечты в основном были о том, где он ездил на нем последние пару лет. Воздушное охлаждение, 4-клапанный движок, 6 скоростей, объем почти 1700 кубических сантиметров. А какой звук! Такой звук бывает только у Харлеев, как летний гром. Когда ты останавливался на светофоре рядом с каким-нибудь «Шевроле», его водитель спешил запереть все двери. Робинсон провел рукой по рулю и уселся в седло, поставив ноги на подножки. Последнее время Диана упорно настаивала, чтобы он продал мотоцикл. И каждый раз, когда он куда-нибудь выезжал, она вновь и вновь напоминала ему, что в Вермонте не зря есть закон о мотоциклетных шлемах. Его придумали умные люди, в отличие от идиотов в Нью-Хэмпшире и Мэне, где такого закона нет. Сейчас он мог ездить без шлема, если ему так захочется. Уже не было ни пилящей его Дианы, ни полиции округа, которая вкатила бы ему штраф. Он может ездить на мотоцикле хоть голышом, если ему так захочется. Хотя надо будет следить, как бы чем не зацепиться, когда соберешься слезать, сказал он вслух и рассмеялся. Он вернулся в дом, не накрыв Харлей брезентом. Гэндальф лежал на подстилке из одеял, которую Робинсон для него соорудил. Лежал, уткнувшись носом в переднюю лапу. Он так и не притронулся к корму. «Ты бы поел», — — сказал Робинсон. «Поешь, и тебе полегчает». Наутро Робинсон обнаружил, что на одеялах под задними лапами Гэндальфа растеклось красное пятно. И хотя пес очень старался подняться, у него ничего не вышло. Когда он свалился во второй раз, Робинсон вынес его во двор. Сначала Гэндальф просто лежал на траве, а потом все же сумел привстать, чтобы сделать свои дела. Из него хлынула струя жидкого кала пополам с кровью. Гэндальф отполз подальше, словно стыдясь этого безобразия, и скорбно уставился на Робинсона. В этот раз, когда Робинсон взял его на руки, Гэндальф взвизгнул от боли и оскалил зубы, но не укусил. Робинсон отнес его в дом и уложил на подстилку из одеял. Взглянув на свои ладони, он увидел, что они покрыты слоем собачьей шерсти. Он отряхнул их, и шерсть полетела, словно волокна молочая. «С тобой все будет в порядке», — сказал он Гэндальфу. «Просто расстройство желудка. Наверняка ведь сожрал одного из этих чертовых бурундуков, пока я не видел. Давай, лежи, отдыхай. Я уверен, что, когда я вернусь, тебе полегчает». Бензобак Сильверадо был заполнен наполовину. Более чем достаточно, чтобы съездить в Баннингтон и обратно. В общей сложности 60 миль. Робинсон решил сначала зайти к Тимлину и спросить, не нужно ли ему чего. Его последний сосед сидел у себя на веранде, в кресле качалки. Он был бледен, и у него под глазами набухли багровые мешки. Робинсон рассказал Тимлину про Гэндальфа, и тот кивнул.
«Я почти всю ночь не спал, бегал в сортир. Видимо, мы с ним подхватили одну и ту же заразу».
Он улыбнулся, чтобы показать, что это была шутка, хотя совсем не смешная.
«Нет», — сказал он,
— «в Беннингтоне ему ничего не нужно. Но, может быть, Робинсон заглянет к нему на обратном пути».
«У меня для тебя кое-что есть»,
— сказал он.
«Может, оно тебе пригодится».
Дорога до Беннингтона заняла больше времени, чем рассчитывал Робинсон, потому что шоссе было забито брошенными машинами. На стоянку перед царством Харли Дэвидсон он приехал ближе к полудню. Витрины были разбиты, все выставочные модели исчезли, но на складах мотоциклы остались. На них стояли противоугонные устройства с крепкими замками. Робинсона это не огорчило. Ему был нужен только аккумулятор. Он присмотрел подходящий фэтбоб на пару лет поновее его собственного, но аккумулятор был с виду точно таким же. Он достал из багажника набор инструментов и проверил аккумулятор импульсом. Подарок от дочери на день рождения 2-летней давности. На тестере загорелся зеленый огонек. Робинсон снял аккумулятор, потом прошел в торговый зал и нашел несколько атласов автомобильных дорог. Выбрав самый подробный, он построил маршрут по проселкам и вернулся на озеро к 3 часам дня. По дороге он видел немало мертвых животных, включая огромного лося, лежавшего рядом с бетонными блоками, что служили ступеньками к чему-то живому прицепу. На заросшей сорняками лужайке перед прицепом стояла табличка с надписью от руки. Всего 3 слова. «Скоро на небеса». На крыльце Вероники было пусто, но когда Робинсон постучал в дверь, Тимлин крикнул, чтобы он заходил. Старик сидел в гостиной, обставленной в нарочито простецком стиле, и выглядел еще бледнее, чем утром. В одной руке он держал большую льняную салфетку, на ней краснели пятна крови. На журнальном столике перед Тимлином лежали 3 вещи. Огромная книга «Красота Вермонта», шприц, наполненный желтой жидкостью, и револьвер.
«Хорошо, что ты заглянул», —
сказал Тимлин.
Я не хотел уходить, не попрощавшись.
Первое, что пришло в голову Робинсону, не спеши уходить. Но он понимал всю абсурдность такого ответа, и ему удалось промолчать.
У меня выпало полдюжины зубов,
сказал Тимлин.
Но это не главное достижение. За последние 12 часов из меня вышли почти все кишки. Самое жуткое, это почти не больно. Когда я лет 20 назад страдал геморроем, и то было хуже. Боль еще придет. Я много читал и знаю, как все происходит. Но я не собираюсь ее дожидаться. Ты нашел аккумулятор, который искал?
Да. Робинсон тяжело опустился в кресло. Господи, Говард, мне так жаль.
А у тебя самого как самочувствие?
Вроде нормально. Хотя это было не совсем правда. У него на руках появилось несколько красных пятен, совсем не похожих на солнечные ожоги. И одно пятно на груди, над правым соском. Они чесались. Еще завтрак вроде не лез наружу, но желудок, похоже, был не особенно этому рад. Тимлин наклонился вперед и постучал пальцем по шприцу.
Деморол. Я собирался вколоть себе дозу и рассматривать фотографии видов Вермонта. Пока не... Но потом передумал. Револьвер самое то, я считаю. А ты бери шприц.
Я еще не готов, сказал Робинсон.
Это не для тебя. Гэндальф заслуживает того, чтобы избавить его от страданий.
Я думаю, может быть, он сожрал дохлого бурундука? Слабо возразил Робинсон.
Мы оба знаем, что это такое. И даже если бы он сожрал бурундука, эта падаль настолько пропитана радиацией, что с тем же успехом он мог бы сожрать капсулу с кобальтом. Чудо, что он вообще продержался так долго. Будь благодарен за то время, что вы провели вместе. Такой вот маленький дар судьбы. Собственно, это и есть хорошая собака. Маленький дар судьбы.
Тимлин пристально посмотрел на Робинсона.
Не плачь обо мне. Если будешь плакать, я тоже расплачусь. Так что давай-ка без этой хрени. Настоящие мужики не ревут.
Робинсону удалось не расплакаться. Хотя, если честно, сейчас он не чувствовал себя настоящим мужиком.
«В холодильнике есть еще упаковка Будвайзера»,
— сказал Тимлин.
«Не знаю, зачем я поставил его туда, но привычка — вторая натура. Принесешь нам по баночке? Лучше уж теплое пиво, чем вообще никакого. Кажется, это сказал Вудро Вилсон. Выпьем за Гэндальфа и за твой новый аккумулятор. А я пока схожу малость позаседаю. И хорошо, если малость».
Робинсон пошел за пивом. Когда он вернулся в гостиную, Тимлина там не было. И не было еще минут 5. Вернулся он медленно, держась за стену. Штаны он снял и обернул вокруг пояса банное полотенце. Старик опустился в кресло, вскрикнув от боли. Но все же взял банку пива, которую ему протянул Робинсон. Они выпили за Гэндальфа. Пиво было теплым, да, но не таким уж и противным. Все-таки это король всех пив. Тимлин взял револьвер.
«Это будет классическое викторианское самоубийство», — сказал он, вроде бы даже довольный такой перспективой. «Пистолет к виску, свободной рукой прикрываешь глаза. Прощай, жестокий мир».
«Я сбегу с бродячим цирком», — сказал Робинсон первое, что пришел в голову. Тимлин от души рассмеялся, показав десны с немногочисленными оставшимися зубами.
«Это было бы мило, но я сомневаюсь. Я тебе не рассказывал, как меня в юности сбил грузовик? Молоковоз, как их называют наши британские кузены».
Робинсон покачал головой.
«Дело было в 1957-м. Мы тогда жили в Мичигане. Мне было 15, и вот я иду по проселочной дороге, направляюсь к шоссе номер 22, где я надеялся поймать попутку до Траверс-Сити, приехать в город и пойти в кино на двойной сеанс. Я замечтался о том, как у меня будет девушка, такая вся стройная, длинноногая, с высокой грудью, и сам не заметил, как вышел с обочины на проезжую часть. Молоковоз съехал с горки, водитель гнал, как сумасшедший. И сбил меня, что называется, в лоб. Если бы цистерна была полная, я бы, наверное, так и остался лежать на той дороге. Но она была пустая и не такая уж тяжелая, так что я выжил и благополучно дожил до 75 лет. И на собственном опыте испытал, что значит засрать весь унитаз, который давно не смывается.
Вряд ли на это существовал адекватный ответ, и Робинсон промолчал.
Помню, как солнечный свет вспыхнул на лобовом стекле этого молоковоза, когда он проехал вершину холма, а потом ничего. Думаю, что-то подобное произойдет, когда пуля войдет мне в мозг и отменит все мои мысли и воспоминания.
Он наставительно поднял палец.
Только на этот раз из ничего уже не будет чего-то. Просто яркая вспышка, как солнечный блик на стекле того молоковоза. И все. Мысль, одновременно манящая и до ужаса угнетающая.
«Может, пока повременишь?» — сказал Робинсон. «Вдруг ты...» Тимлин вежливо ждал продолжения, приподнял брови. В одной руке револьвер, в другой — банка с пивом. «Черт, я не знаю», — сказал Робинсон. А потом, неожиданно для себя самого, выкрикнул в полный голос. «Что они сделали? Что они сделали, мудаки?»
«А то ты не знаешь, что они сделали»,
— отозвался Тимлин.
«И нам теперь с этим жить. Ты любишь этого пса, Питер. Это любовь замещения, любовь суррогат. Но мы берем то, что дают. Если у нас есть мозги, мы испытываем благодарность. Так что не сомневайся. Кали его в шею и кали твердо. Если он будет дергаться, держи за ошейник».
Робинсон поставил банку на стол. Он больше не хотел пива. Он был совсем плох, когда я уходил. Может быть, он уже умер сам. Но Гэндальф не умер. Когда Робинсон вошел в спальню, пес приподнял голову и дважды ударил хвостом по промокшему одеялу. Робинсон сел рядом, погладил Гэндальфа по голове и подумал о превратностях любви, таких простых на самом деле, когда смотришь на них в упор. Гэндальф положил голову на колено Робинсона и посмотрел на него снизу вверх. Робинсон достал из кармана шприц и снял защитный колпачок с иглы. «Хороший пес», — сказал он и схватил Гэндальфа за ошейник, как советовал Тимлин. Морально готовясь к тому, что надо сделать, он услышал грохот выстрела. На таком расстоянии звук был едва различимым, но в окружающей тишине это мог быть только выстрел и ничто иное. Он прокатился над тихим озером, постепенно сходя на нет. Попытался отразиться эхом и не сумел. Гэндальф навострил уши, и в голову Робинсона вдруг пришла одна мысль. Совершенно абсурдная, но утешительная. Возможно, Тимлин ошибался насчет ничто. Да, вполне может быть. В мире, в котором ты смотришь в небо и видишь звезды, наверное, нет ничего невозможного. Может быть, где-то там они встретятся и пойдут дальше вместе. Просто старый учитель истории и его пес. Гэндальф по-прежнему смотрел на Робинсона, когда тот ставил ему укол. Еще мгновение взгляд Гэндальфа оставался живым и осознанным. И в это бесконечное мгновение, до того, как глаза пса потускнели, Робинсон успел 100 раз пожалеть о содеянном. бы вернул все назад, если бы мог. Он еще долго сидел на полу, надеясь, что последняя Гагара крикнет на озере еще один раз. Но все было тихо. Потом он поднялся, сходил в пристройку за домом, нашел там лопату и вырыл яму в цветнике жены. Незачем было рыть глубоко. Никто из лесных зверей не придет, чтобы выкопать Гэндальфа. На следующее утро Робинсон проснулся с привкусом меди во рту. Когда он поднял голову, ему пришлось отдирать щеку, присохшую к наволочке. Ночью у него шла кровь из носа и из десен. День снова выдался теплым и ясным, и хотя лето еще не закончилось, первые краски осени уже начали потихоньку расцвечивать листья деревьев. Робинсон выкатил мотоцикл из пристройки и заменил сдохший аккумулятор, работая медленно и обстоятельно, в глухой тишине. Закончив с аккумулятором, он повернул переключатель. Зажегся зеленый индикатор нейтралки, но сразу же замигал. Робинсон повернул переключатель обратно, подтянул клеммы и попробовал снова. На этот раз огонек горел ровно. Он завел двигатель, и грохот летнего грома разорвал тишину. Это казалось почти святотатством, но, как ни странно, в хорошем смысле. Робинсон вовсе не удивился, когда вдруг вспомнил о своей первой и единственной поездке на Моторале, проходившей в Стурджесе каждый август. Это было в 1998, за год до того, как он познакомился с Дианой. Робинсон вспомнил, как медленно ехал по Джанкшн-авеню на своей Honda GB500. Еще один байкер в параде 2000, и общий рев всех этих мотоциклов был таким громким, что казался почти материальным. Вечером в тот же день был большой костер, и бесконечный поток Allman Brothers, AC/DC и Metallica лился из многочисленных Stonehenge, составленных из усилителей и колонок. Татуированные девчонки, голые по пояс, танцевали в отсветах пламени. Бородатые дядьки пили пиво из причудливо раскрашенных шлемов. Повсюду бегали дети в татуировках из переводных картинок и размахивали бенгальскими огнями. Это было ужасно и удивительно, мерзко и невероятно прекрасно. Одновременно хорошо и плохо. В мире, который стоял на месте и был идеально сфокусирован, а над головой триллион звезд. Робинсон оседлал Фэтбоба и крутанул ручку газа. Потом отпустил, газанул и отпустил, газанул и отпустил. В воздухе разлился густой запах бензиновых выхлопов. Мир был как корабль, идущий ко дну. Но из него хотя бы прогнали тишину, пусть даже только на время. И это было хорошо. Это было отлично. «В жопу тебя, тишина», — подумал он. «В жопу тебя и твою лошадку. Вот он, мой конь, конь из стали. Как тебе это нравится?» Он выжал сцепление и включил ногой первую передачу. Проехал по подъездной дорожке, свернул направо, лихо накренив мотоцикл, и переключился сперва на вторую, потом на третью скорость. Дорога была грязной, местами совершенно разбитой, но мотоцикл легко преодолевал колеи, и Робинсон только мягко подпрыгивал на сиденье. Из носа опять пошла кровь. Кровь текла по щекам и улетала назад тягучими длинными каплями. Он миновал первый поворот, затем второй, накренив мотоцикл еще сильнее. И когда выехал на короткий прямой участок, переключился на четвертую скорость. Фэтбоб нетерпеливо рвался вперед. Слишком уж он застоялся в этой проклятой пристройке, собирая пыль. По правую руку Робинсон краем глаза видел озеро Покамтак. Гладкое, словно зеркало. Солнце выбило на синей воде золотисто-желтую дорожку. Робинсон издал крик и погрозил кулаком небу, или, быть может, вселенной, а потом вернул руку на руль. Впереди показался знак «Водитель, следи за дорогой», обозначавший поворот мертвеца. Робинсон направил мотоцикл прямо на знак и выжал газ до упора. Он еще успел врубить пятую скорость. Посвящается Курту Саттеру и Ричарду Чизмару.